Глава 9. Робот капитулирует. Значит, снова побеждает более высокий потенциал, Дэниел? Вы готовы применить насилие, лишь бы спасти мою жизнь?
Я надеюсь, что не причиню вам вреда, партнер Илайдж. Вы знаете, какой силой я превосхожу вас, и не станете оказывать ненужного сопротивления. Но в случае необходимости, да, мне дозволено причинить вам вред.
А если я выстрелю в вас из бластера прямо сейчас? Мои потенциалы мне в этом не помешают.
Я предполагал, что в наших отношениях наступит такой момент, партнер Илайдж. Если быть точным, я подумал об этом еще во время нашего переезда в имение, когда вы повели себя агрессивно в машине. Ничто в сравнении с вашей безопасностью. Но если меня не станет, вы можете впоследствии пострадать, и планы моих хозяев расстроятся. Поэтому в первый же период вашего сна я позаботился разрядить ваш бластер.
Бейли сжал губы. Значит, он все это время ходил с незаряженным оружием. Схватившись за кобуру, он вынул бластер и посмотрел на счетчик заряда. Счетчик стоял на нуле. Бейли покачал бесполезную железку на ладони, точно намереваясь швырнуть ее в Дэниела. Но что толку? Робот, конечно, увернется. Бейли убрал бластер обратно. В свое время оружие, быть может, удастся перезарядить. Потом он медленно и задумчиво проговорил. «Больше не обманете, Дэниел».
«Что вы имеете в виду, партнер Элайдж?»
«Уж слишком вы мною командуете. Совсем загнали в угол. Вы в самом деле робот?»
«Вы и раньше в этом сомневались?»
«В прошлом году на Земле я сомневался в том, что Эр Дэниел Олива действительно робот. Оказалось, что он им был, и, скорее всего, продолжает быть. Но теперь я спрашиваю себя, вправду ли вы Эр Дэниел Олива?»
«Да, это я».
«Ой, Ли, Дэниел был создан по образу космонита. Почему нельзя было подобрать космонита, похожего на Дэниела?»
«Зачем?»
«Затем, чтобы он вел здесь следствие с инициативой и выдумкой, недоступными роботу. И чтобы вы, играя роль Дэниела, могли бы спокойно управлять мной, для вида предоставляя руководство мне. Вон как вы мной вертите, и мне приходится подчиняться».
«Ваши заключения не верны, партнер Элайдж».
«Почему же тогда солериане, с которыми мы говорим, принимают вас за человека? Они ведь знатоки, неужели их так легко одурачить? Не могу же я один быть прав, а все они неправы. Гораздо вероятнее то, что правы-то все, а ошибаюсь я».
«Это не так, партнер Элайдж».
«Докажите», — сказал Бейли, медленно подходя к сервировочному столику и отодвигая дробилку для отходов. «Если вы робот, это не составит для вас трудности? Покажите мне металл, который у вас под кожей».
«Уверяю вас».
«Покажите», — гаркнул Бейли. «Это приказ. Или вам дозволено и приказам не подчиняться?» Дэниел расстегнул рубашку. Гладкая бронзовая кожа у него на груди слегка поросла светлыми волосами. Он крепко нажал у себя под правым соском, и кожа вместе с мышцами вдоль всей грудной клетки разошлась без единой капли крови, открыв блестящий металл. В тот же миг Бейли, передвинув палец на полдюйма вправо, нажал кнопку вызова. Почти сразу же вошел робот. «Не двигаться, Дэниел!» — крикнул Бейли. «Это приказ! Смирно!» Дэниел замер, словно жизнь или механическая ее имитация покинула его. «Можешь ты вызвать еще двоих слуг, не выходя отсюда?» — крикнул Бейли роботу. «Если можешь, вызывай!»
«Слушаюсь, господин!»
Вошли два робота, вызванные по радио. Все трое выстоялись в ряд. «Ребята», — сказал им Бейли, — «видите это существо, которое принимали за господина?» Три пары красных глаз уставились на Дэниела, и роботы сказали в унисон.
«Видим, господин».
«Вы видите, что так называемый господин на самом деле такой же робот, как и вы. У него внутри металл. Он просто сделан так, что выглядит как человек».
«Да, господин».
«Вы не должны подчиняться его приказам, понимаете?»
«Да, господин».
«А вот я, — сказал Бейли, — настоящий человек». Роботы какой-то миг раздумывали, и Бейли пришло в голову. Теперь, когда им показали, что некто, похожий на человека, на деле может оказаться роботом, не будут ли они сомневаться в каждом, кто с виду человек? Но тут один из роботов ответил.
«Вы человек, господин».
Бейли перевел дух. «Хорошо, Дэниел», — сказал он, — «вольно». Дэниел сменил позу на более естественную и спокойно произнес.
«Значит, притворившись, будто сомневаетесь в моем происхождении, вы стремились разоблачить меня перед другими роботами?»
«Так и есть», — сказал Бейли, отводя глаза. «Это же все-таки машина, а не человек. Разве можно надуть машину?» Но ему, несмотря ни на что, было стыдно. Когда Дэниел стоял вот так, с раскрытой грудью, в нем было что-то очень человеческое, и Бейли ощутил себя обманщиком. «Закройте грудь, Дэниел, и послушайте меня. Трех роботов вам не одолеть, это ведь ясно?»
«Ясно, партнер Элайдж».
«Хорошо. Вот что, ребята», — обратился он к роботам, — «вы не должны говорить никому, и господам тоже, что он робот. Никому и никогда, пока я и только я один не отменю своего приказа».
«Благодарю вас»,
— тихо сказал Дэниел. «Однако», — продолжал Бейли, — «похожий на человека робот не должен вмешиваться в мои действия. Если он попытается сделать это, удержите его силой, но не причиняйте ему без крайней необходимости вреда. Не разрешайте ему вступать в контакт с другими людьми, кроме меня, и с другими роботами, кроме вас, ни лично, ни по видеосвязи. И не спускайте с него глаз. Держите его в этой комнате и сами оставайтесь при нем. От прочих своих обязанностей вы освобождаетесь впредь до дальнейших указаний. Все ясно?»
«Да, господин»,
— ответили роботы хором. «Вот видите, Дэниел, вы бессильны. Так что не пытайтесь мне помешать». Дэниел сказал, безнадежно уронив руки.
«Я не могу допустить, чтобы вы пострадали от моего бездействия, партнер Элайдж. Но в данных обстоятельствах мне остается только бездействовать. Логически это неоспоримо. Я не стану ничего предпринимать и полагаюсь на то, что вы останетесь живы и невредимы».
«Вот-вот», — подумал Бейли. «Одна только логика. Больше у робота ничего нет за душой. Логика говорит Дэниелу, что он окончательно побежден. Рассудок мог бы подсказать ему, что все случайности предугадать невозможно, и противная сторона тоже может допустить ошибку. Но нет. Роботы руководствуются логикой, а не здравым смыслом». Бейли снова кольнул стыд, и он не мог не поддаться желанию утешить Дэниела. «Послушайте, Дэниел, даже если бы я подвергался опасности, а это не так», — поспешно добавил он, покосившись на других роботов, — «то такова моя работа. Мне за то и платят. Моя работа состоит в том, чтобы охранять все человечество в целом. Так же, как ваша, в том, чтобы охранять отдельного человека. Понимаете?»
«Нет, партнер Элайдж».
«Потому что вы так созданы. Поверьте мне на слово, будь вы человеком, вы бы поняли». Дэниел склонил голову в знак согласия и остался стоять недвижимо. А Бейли медленно вышел из комнаты. Трое роботов расступились перед ним и устремили свои фотоэлектрические глаза на Дэниела. Бейли шел, так сказать, к свободе, и от сознания этого его сердце сильно билось. Но вдруг пропустило удар. Перед ним возник новый робот. «Что-то еще стряслось?» «Чего тебе, бой?» — рявкнул Бейли.
«Вам пакет, хозяин, от заместителя директора службы безопасности».
Бейли взял у робота запечатанную капсулу, и она тут же раскрылась. Внутри лежала свернутая бумага с написанным от руки красивым почерком текстом. Бейли не удивился. Солярия, должно быть, располагала отпечатками его пальцев, ведь капсула могла раскрыться только от прикосновения адресата. Он прочел бумагу, и на его продолговатом лице отразилось удовлетворение. Это было официальное разрешение на личные визиты. Требовалось, правда, согласие и другой стороны, но солярианам предписывалось оказывать всяческое содействие агентам Бейли и Олива. Атлбиш капитулировал. На это указывало и то, что фамилию землянина он поставил первый. Добрый знак, чтобы начать, наконец, вести следствие, как полагается. Бейли снова летел аэропланом, как из Нью-Йорка в Вашингтон, но с одной разницей. Этот аэроплан не был затемнен. Окна оставили незаслоненными. День выдался ясный и солнечный. С того места, где сидел Бейли, окна выглядели как голубые лоскуты, одинаковые и однообразные. Бейли старался не прятаться и зарывался головой в колени лишь тогда, когда становилось совсем уж не вмоготу. На эти муки он пошел по собственной воле. И все потому, что его просто распирало чувство триумфа, свободы, сознание того, что он, поборов сначала Атлбиша, а потом Дэниела, утвердил перед космонитами достоинство Земли. Начал он с того, что прошел по открытому месту, выжидавший его аэроплан, испытывая легкое, почти приятное головокружение, и в приступе маниакальной самоуверенности приказал не затемнять окон. «Надо привыкать», — сказал он себе, и не отводил глаз от синевы, пока не заколотилось сердце и комок в горле не вырос до нестерпимых размеров. Приходилось время от времени, все чаще, зажмуривать глаза и закрывать руками голову. Самоуверенность потихоньку утекала. И даже прикосновение к кобуре со свежезаряженным бластером не могло остановить течь. Бейли старался сосредоточиться на плане своих действий. Сначала изучить образ жизни на планете, набросать фон, на котором все держится, иначе он ни в чем не разберется. Повидаться с социологом. Он спросил у робота, кто самый известный социолог на Солярии. Лучше всего в роботах то, что они не задают вопросов. Робот назвал ему фамилию, перечислил основные данные и заметил, что сейчас у социолога, скорее всего, второй завтрак, и он может попросить перенести сеанс. «Второй завтрак?» — возмутился Бейли. «Не смеши меня. Полдень только через 2 часа». «Я ориентируюсь на местное время, хозяин», — сказал робот. Бейли понял не сразу. В земных городах периоды сна и бодрствования, то есть день и ночь, были искусственными, приспособленными для нужд человека и планеты. А на такой планете, как эта, лежащей нагишом под солнцем, день и ночь вовсе не зависят от людей, а попросту навязываются им. Бейли попытался представить себе планету в виде сферы, которая при вращении то освещается солнцем, то нет. Это ему плохо удавалось. И он почувствовал презрение к сверхчеловекам, позволяющим движению планеты диктовать им такой существенный фактор, как время. «Все равно, свяжись с ним», — сказал он роботу. Самолет встречала группа роботов, и Бейли забила крупная дрожь, когда он снова вышел на воздух. Он сказал ближайшему роботу: «Дай-ка я обопрусь на твою руку, Бой». Социолог ждал его в конце длинного холла, напряженно улыбаясь.
«Добрый день, мистер Бейли».
«Добрый день, сэр», — едва слышно кивнул Бейли. «Можно попросить вас затемнить окна?»
«Уже сделано. Я кое-что знаю о Земле. Прошу за мной».
Бейли сделал усилие и последовал за хозяином без помощи робота. На приличном расстоянии от того, через холл и лабиринт коридоров. Наконец он уселся в большой и красиво обставленной комнате и порадовался, что можно отдохнуть. Вдоль стен шли неглубокие закругленные ниши, в которых стояли розовые с золотом скульптуры. Абстрактные изваяния радовали глаз, хотя на первый взгляд ничего не означали. Предмет, похожий на большой ящик, увешанный белыми цилиндрами и со множеством педалей, был, скорее всего, музыкальным инструментом. Бейли посмотрел на социолога. Тот выглядел точно так же, как собственное изображение, с которым Бейли разговаривал днем. Высокий, худой, с белоснежными волосами. Его лицо поразительно напоминало клин, нос выдавался, живые глаза сидели глубоко в глазницах. Звали его Ансельмо Квемет. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, пока Бейли не счел, что более или менее овладел своим голосом. Первые его слова не имели никакого отношения к следствию и вылетели как-то непроизвольно. «Можно мне чего-нибудь выпить?»
«Чего, например?»
Голос у социолога был слишком высокий, чтобы считаться приятным.
«Желаете воды?»
«Предпочел бы чего-нибудь покрепче». Социолог крайне растерялся. Как видно, обязанности гостеприимства были ему незнакомы. «А ведь так оно и есть», — подумал Бейли. «В мире, где люди общаются на расстоянии, никто никого не угощает». Робот принес глазированную чашку со светло-розовым напитком. Бейли осторожно понюхал его и с куда большей осторожностью попробовал на вкус. Жидкость согрела рот и не без приятности пошла вниз по пищеводу. Бейли отпил глоток. «Если желаете еще», — сказал Квемет. «Нет, спасибо, пока нет».
Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились встретиться со мной». Квемет попробовал улыбнуться, что ему определенно не удалось. «Давненько со мной такого не случалось. Да...» Его заметно передернуло. «Должно быть, это вам дается с трудом?» «И с немалым». Квемет рывком отвернулся и отошел к стулу в противоположном конце комнаты. Стул он поставил так, чтобы сидеть не лицом к Бейли, а наискосок от него, и сел, стиснув руки в перчатках. Ноздри у него подергивались. Бейли допил чашку, ощущая тепло во всем теле, и даже несколько восстановив былую уверенность. «А что именно вы чувствуете, когда я здесь, доктор Квемет?» «В высшей степени нескромный вопрос», — пробормотал социолог. «Знаю, но я ведь, кажется, объяснял вам по видео, что расследую убийство, и мне придется задавать очень много вопросов, среди которых неизбежно будут и нескромные. Помогу, чем могу. Надеюсь, вопросы не будут выходить за рамки приличия». Квемет продолжал смотреть в сторону, а когда встречался взглядом с Белли, то сразу же отводил глаза. «Я спрашиваю о ваших чувствах не просто из любопытства. Это чрезвычайно важно для следствия. Не вижу связи». «Я недостаточно хорошо знаю ваш мир. И мне нужно понять Солериан, их мысли и чувства. Теперь улавливаете?» Квемет совсем перестал смотреть на Бейли и медленно заговорил. 10 лет назад умерла моя жена. Встречаться с ней было нелегко. Но со временем начинаешь привыкать. И потом она не была навязчивой. Новую жену мне не назначили, поскольку я вышел из возраста... Он посмотрел на Бейли, будто ожидая, что тот договорит за него. Но Бейли молчал. И Квемет закончил, понизив голос. Из возраста воспроизводства. А без жены я совсем отвык от такого вида общения, как личные встречи. «Но что вы все-таки испытываете?» — настаивал Бейли. «Панику?» — он вспомнил себя в самолете. «Нет, не панику». Квемет чуть-чуть повернул голову к Бейли и тут же отвернулся. «Буду откровенным, мистер Бейли. Мне кажется, что от вас пахнет».
«Пахнет?»
— Бейли, задетая за живое, машинально откинулся на спинку стула. «Это, конечно же, только воображение», — сказал Квемет. «Откуда мне знать, пахнет ли от вас и насколько сильно? Даже самый сильный запах не может проникнуть сквозь носовые фильтры. Однако воображение...» — он пожал плечами.
«Понимаю».
«И хуже того, простите меня, мистер Бейли, но в присутствии человека я чувствую себя так, будто вот-вот коснусь чего-то склизкого, и меня всего передергивает. Неприятнейшее ощущение».
Бейли задумчиво потер ухо, борясь с раздражением. «Что ж поделаешь, если человек столь бурно реагирует по пустякам? Если так, то меня удивляет, что вы, можно сказать, охотно пошли навстречу со мной. Вы ведь предвидели, что вам будет неприятно».
«Да, предвидел. Но любопытство победило. Вы ведь землянин».
«Это как раз и должно было удержать тебя от встречи», — сардонически подумал Бейли, но вслух сказал. «Ну и что же?»
Квемет заговорил с внезапным энтузиазмом. «Не так легко объяснить даже самому себе, но я вот уже 10 лет занимаюсь социологией, причем профессионально. Разработал некоторые новые концепции, которые на первый взгляд поражают, но в основе своей верны. Одна из моих концепций вызвала во мне чрезвычайный интерес к земле и землянам. Видите ли, если глубоко изучить солерианское общество и образ жизни, становится очевидным, что модель и того, и другого целиком и полностью заимствована с Земли».